Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Георгий Гречко. Георгий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Космонавт номер 34. Помните еще свой порядковый
Конечно,
номер?
Конечно, у меня номер на машине 34.
А, специально дали.
Чтоб не забыл.
Чтоб не забыли. Человек, установивший мировой рекорд по просмотру фильма «Белое солнце пустыни на орбите». За один полет сколько раз?
Ни разу.
15, говорят, утверждают коллеги-журналисты.
Это на старте, перед стартом своим и чужими, где я дублировал.
А на орбите что, вообще никакого кино?
У нас не было.
Человек, улыбку которого не только сравнивают с улыбкой Юрия Гагарина, но говорят, что и превосходит она ее. А вы знали Юрия Алексеевича, да? Вы же принимали непосредственное участие в запуске.
Да, мне посчастливилось с ним тренироваться, и, конечно, это было очень интересно. Я первое время все смотрел на него и сверлил его глазами. Ну, человек был в космосе, значит, он чем-то от нас, обычных людей, отличается. Вот я крылья искал или нимб там. Только потом, уже через много лет, мы пришли, вот космонавты, когда нас сначала обожествляли, потом ругали очень сильно, и мы решили, а кто мы на самом деле? Пришли к очень простой формуле. Обычные люди, работающие в необычных условиях.
Вот вы сейчас о себе как можете сказать, если одним словом? Космонавт, ученый, человек.
Бывший космонавт, бывший ученый, но еще человек.
Сразу по всем категориям. Георгий Михайлович, вот дважды Герой Советского Союза, три полета в космос, в свое время рекорд. Он, кстати, побит уже, да? Побили ваш рекорд?
Ну, конечно.
Пребывание в космосе,
конечно.
Да, по совокупности.
Я там месяца два, наверное, или три был человеком, который единственный на Земле, который был дольше в космосе.
Ну, тем не менее, мировой рекордсмен, был. Да. Если с «Белым солнцем пустыни» не получилось, да, то, по крайней мере, с этим было и вполне зафиксировано всеми службами.
Да, у меня есть какой-то сертификат на эту тему.
А знаете, о чем вас спрашивают слушатели «Эхо Москвы» в первую очередь, то, что приходит на сайт? Два вопроса, которые, наверное, кажутся сейчас важнее космонавтики. Первое. Не жалеете ли, что уступили свое место Борису Ельцину на выборах в Верховный Совет? И второе. Кто вас надоумил подписать письмо против Ходорковского? Угу. Вот два вопроса.
Пожалуйста.
Давайте, значит, без дураков, давайте, да?
Ну, естественно. А что мне врать? Мне уже поздно врать. Если раньше не научился, теперь уж поздно. Так вот, насчет Ельцина. Понимаете, меня подвела такая привычка принимать вызов. Сижу, я занимаюсь своим делом, организовал лабораторию по исследованию атмосферы Земли космическими методами в Институте физики атмосферы. Звонок. Придите к нам на собрание, мы хотим вот узнать ваше понимание вот текущей обстановки и хотим выдвинуть вас, значит, в Верховный Совет. Я подумал и не подумал, но принял вызов. Понимаете, вот придут несколько человек, и вы. И вот, а у меня какие-то были тогда соображения. Ну, одно из соображений было очень простое, значит, вопрос был всегда такой типичный. Что важнее, экономика или политика? И все тогда были политизированы и говорили «политика». А я говорил «экономика». Это вызывало удивление. Но я доказывал свою точку зрения. Говорю, экономика, она производит, а политика делит. Если экономика ничего не произведет, политикам просто нечего делить. И еще какие-то у меня была проекция как бы событий в странах народ-демократии на Россию, потому что у них на несколько лет все шло вперед, и можно было по ним понимать, что происходит у нас. И вот я пришел туда, были какие-то другие кандидаты, мы отвечали на вопросы, им понравилось, как я отвечаю, они сказали, мы будем за вас голосовать. Потом из института соответствующего, прошу прощения, я простудился тут, Потом из какого-то госпиталя позвонили. И я, вот, понимаете, вот такая манера принять вызов. Вот говорят, надо с кем-то, значит, посоревноваться. Я вызываю. Окончилось это все ужасно, потому что я уже сижу в Доме Союзов. Уже последний этап, уже кого-то здесь выберут уже просто не в президиум, конечно, а вот Верховный Совет. И я пришел пораньше, сижу и думаю: Гречка, зачем ты здесь сидишь? Во что ты ввязался? Зачем? Что тебе важнее в жизни? В чем ты разбираешься? Наука. А зачем ты здесь? И я обнял так голову руками, уперся взглядом в пол и думаю, что делать. И вдруг передо мной останавливаются чьи-то ботинки. Я поднимаю голову, лицо знакомое, а отчет не могу вспомнить, кто это. И вдруг то ли я узнал, то ли он сказал: Ельцин. Я думаю, боже мой, вот сам ты явился. Я говорю, что я все равно свое место уступлю, я не буду выбираться. Вот скажите, вы хотите здесь быть избранными, в Москве, или у себя в Свердловске? Он меня обманул. Он сказал, что он так сказал, что он меня этим купил. Он говорит, пусть выбирают здесь. Здесь меня выгнали, здесь меня пусть и выберут. Но он не сказал, что у него был самолет, и он, если бы здесь его не выбрали, он бы, значит, тут же перелетел бы в Свердловск, и там бы его выбрали. Вот этого я не знал. И мне понравилось вот это. Меня здесь выгнали. Пусть... Я говорю, ну, хорошо, я тогда отдам свои голоса вам. И потом я там... Если вы прочтете книгу Ельцина, значит, вот там записки президента, я забыл. Он об этом пишет, что в Гречко умер артист, потому что он имитировал борьбу, хотя он же пообещал мне, что уйдет, и ушел. А я не имитировал борьбу. Я должен был уйти победитель, то есть не как побитая собака, а я сначала должен, значит, доказать, что я вот достойно, а потом после этого уйти. Ну, и я там в конце... А там оказалось все подстроено, какие-то специальные люди собраны, уже там распределены заранее роли. И я понял, когда выступали, если кто-то говорил фамилию Ельцин, то такой шум поднимался, что дальше уже говорить нельзя. И поэтому слово Ельцин я сказал в конце. Там я сформулировал так, что в России за одного битого, значит, двух небитых дают. А вот Ельцин у нас сейчас самый битый. Поэтому я уступаю ему. И еще я сказал, у нас 11 человек, а России нужны двое, самых лучших. Вот я себя самым лучшим не считаю, поэтому ухожу. Вот кто из вас, я призываю, тоже не считает себя самым лучшим, тоже возьмите самоотвод. Потому что москвичам разбираться в 11 человеках все равно невозможно. Но все остальные посчитали себя самыми лучшими, не ушли. Вот так.
Георгий Михайлович, утверждают некоторые, что вам было дано партийное задание, ни в коем случае. Вы же были членом партии, да?
Да, конечно.
И даже, наверное, на руководящих должностях были партийные.
Я никогда, ни на каких должностях. Даже я в институте все закончил. У меня за время обучения в институте не было ни одной четверки, все пятерки. Но первыми получали распределение те, кто, кроме того, был руководителем комсомольских. Я никогда не был ни в руководящих комсомольских, ни в руководящих партийных.
То есть задания не было от КПСС выставить свою кандидатуру против Ельцина?
Что сделать?
Выставить свою кандидатуру против Ельцина?
Так наоборот, я ему уступил.
Ну вот тогда это
я
считают хитрым ходом, который продуман был с самого начала, выставить нет, известнейшего нет, человека вот... против Ельцина, который потом снимает свою кандидатуру,
да.
Ельцин триумфально
нет, проходит. Нет, нет, вот говорят, что да, что было запланировано, что победить должен я и директор, по-моему, завода ЗИЛ.
Вот. Все-таки КПСС планировала, да, наверное?
Я это потом все узнал, ага. Что вот на это было рассчитано, и специально зал подобран, все. Но вот мой уход, видимо, эти карты смешал. Но, вы знаете, мне я не участвовал ни в каких играх и не знал о них. Я просто, вот честно вам рассказал, я пришел, и спросил себя, зачем ты здесь? Ты же не интересуешься, ты же не политик. Тебе нужна наука. И кроме того, понимаете, у меня был свой взгляд всегда, а уже начинал понимать, что людей со своими взглядами, помните поднятую руку Сахарова, да? И взгляды на него. Вот я не хотел быть битым, никогда не поддержим. То есть я мог бы представить, что я с какими-то инициативой выступаю. Меня сначала заголосуют, потом выгонят. Зачем это все мне надо? То есть с нашей, вот если считать нас белыми воротничками, наукой, то с нашей точки зрения все-таки политика — это грязное дело.
И вы больше в политику не пошли?
Нет, конечно.
И никаких политических инициатив больше не предпринимали?
Нет.
Ну, тогда по второй части.
По поводу Ходорковского,
чего
просто
так высказались?
Значит, кто меня заставил? Мне? Подождите, кто же мне тогда миллион долларов заплатил? Я забыл. То есть дали много денег, и я подписал письмо.
Ну, это, наверное, Березовский, он всем давал много денег.
Да, наверное, Березовский. Ну, сами понимаете, это шутка. Значит, понимаете, когда мне принесли это письмо, то я вспомнил, что я помню. И я помню, что Ходорковский добывал нефть, которую называл не нефтью, а какой-то там скважной жидкостью. И поэтому платил налог со скважной жидкости копейки, перепродавал ее дочке своей. Дочка продавала по большим ценам, но деньги уже шли к Ходорковскому. Я знал, что у Ходорковского очень большой доход от нефти, но идет к нему в карман. А советская, вьетнамская небольшая нефтяная компания дает государству налоги больше, чем все эти наши нефтяные гиганты. Вот, и еще.
Так что, может, значит, не только Ходорковского надо было посадить,
да,
если вы говорите про
все гиганты? Ну, то есть вы хотели сказать, что я должен был дописать, вот, прошу,
ну,
к этому обвинению Ходорковского,
Абрамовича,
там, еще Потанина и прочь, кто там, да?
Ну, если следовать логике-то ученого, наверное.
Ну, поскольку речь шла о Ходорковском, и я знал вот эти штучки, и еще, ведь куда должны идти налоги? Самым бедным, бюджетникам, должны идти врачам обычным и учителям обычным. То есть не платя налоги, или, как он говорил, минимизируя налоги, он просто грабит нищих. Но даже грабители, да, они же нищих не грабили. Грабили, если там вспомнить Робин Гуда, да, грабили богатых, а нищим даже помогали. Вот эти были для меня, аргументы, чтобы подписать письмо против Ходорковского.
Сейчас не изменились ваши взгляды, учитывая, кому пошло имущество бывшее ЮКОСа и Ходорковского, которое, в общем, так прилично работало, да и сейчас не валяется в пыли
да,
на дороге?
Конечно, частный собственник более эффективен. Ну, давайте честно скажем, он более эффективен для своего кармана. А кто не платя налоги, больше грабил бедных наших? Ведь наша страна – это единственная страна, где есть работающие бедные. Если где-то есть работающий, он не бедный. Вот. Так вот, он грабил. Кто грабит больше, Ходорковский или те, кто купил его империю? Ну, я уже сейчас не знаю. Я только по этому поводу могу сказать, пусть этим займутся следователи и выполнят совсем простую формулу. Вор должен сидеть в тюрьме.
Чтобы закрыть эту тему, вопрос к вам совершенно аналогичный по этим двум эпизодам. Не жалеете о том, что тогда уступили место Ельцину, и не жалеете, что подписали вот это письмо?
То, что подписал письмо, не жалею, потому что вот эти аргументы... Вы знаете, вот здесь, где мы с вами сидим, сидела ведущая, а на проводе был Войнович. И вот мы с ним спорили. Он был за Ходорковского, я был против. Он меня не убедил. Я, наверное, его тоже не убедил. Но вот те аргументы, которые я сейчас привел, если хотите, вот опровергните эти аргументы.
Я просто спрашиваю, мне интересна ваша точка зрения.
Вот я ее и высказал.
А про Ельцина?
Вот. Про Ельцина, понимаете, Горбачев очень много говорил и руками разводил. И, а Ельцин был решителен, ну, скажем, были случаи зафиксированы, когда он на работу пешком шел, хотя после того, как говорят, он прошел 100 метров, он опять в машину садился.
Какая то есть на фоне Горбачева,
который,
вам,
значит, вот извивался как змея до тех пор, пока не укусил себя за собственный хвост. На этом фоне вот такой решительный рубака Ельцин казался все-таки более прогрессивным. Ну а потом, как мне вот сейчас... Я вот сейчас слышал Гайдара, он сказал, что то, что сейчас происходит, я не могу оценить, а через 5 лет могу. Вот прошло 5 лет, я могу сказать, чума на оба их дома.
Георгий Михайлович Гречко, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну, до новостей еще чуть-чуть успеем, наверное, про политики. Вы отметились в прошлом году.
Я в политике ничего не понимаю.
Да, понятно, естественно. Не участвовал, не привлекался, не был. Ну, политика в вас понимает, очевидно, если призывает вас в какой-то степени.
Говорят, что если это не знаете, политика, политика займется
да,
тобой.
Да. Вот вы отметились неосторожным высказыванием. Напомнить его, нет?
Нет.
По поводу преемника-то нынешнего, господин Медведев. Да, сказали, что страна не выберет человека, который провалил национальные проекты. Было такое?
Да, понимаете, вот получается, что я правильно говорю сейчас, что я не понимаю ничего, потому что мне казалось, что в условиях монополизма национальные проекты будут использованы только, чтобы привлечь государственные деньги и потом распилить их. И вот я читаю «Московскую правду», я, видно, все время не ту газету читаю, и... Там вот все время рассказывается, как плохо идут национальные проекты. Оказывается, и я не прав, и «Московская правда» не правда. Оказывается, так хорошо идут проекты, что тот, кто их ведет, должен возглавить страну. А я думал, что плохо ведут, и он не должен. Поэтому я говорю, я ни в чем не разбираюсь. Я сейчас вообще перестал интересоваться, поскольку я понял, что я ничего не понимаю ни в политике, ни в экономике, ни вообще в современной жизни ничего. То я сейчас интересуюсь, что было 2000 лет назад, 5000 лет, а лучше вот 120 тысяч лет. Вот это интересно.
Ну, оно и безопаснее вообще во всех отношениях. Голосовать-то тоже не пойдете или пойдете все-таки?
Почему? Я голосовал.
И на последних выборах этих парламентских за президента пойдете голосовать?
Пойду, конечно.
А есть выбор-то, за кого голосовать?
Посмотрим. Вот Зюганов себя снимет, значит этот Касьянов, значит, сейчас оправдается, что у него большие выборы, и будет и кандидат. Так что выбор будет.
Выбор будет в любом случае.
Потом, как можно представить себе нашу власть без Жириновского? Это ж вообще мрак.
То есть я понял, вы пойдете голосовать за Жириновского.
Нет, я еще не решил. Я хочу посмотреть, кто останется. Вот я же снимал в свое время кандидатуру. Вот Зюганов сейчас снимает кандидатуру. Может быть, не будет выбора.
То есть с полупрофессиональным интересом следите за тем, что происходит накануне выборов.
Вы знаете, вот я был в музее историческом в Иране и видел клинопись на законы царя Хаммурапи. Много тысяч лет назад он сказал, нельзя продавать землю. Сейчас все кинулись продавать, и не только землю, но и озера, и реки, и леса, и суды говорят, что это правильно, что это законно. А вот Хаммурапи, может быть, не зря предупреждал, может быть, через 5 лет окажется, что это неправильно, может, тогда... Какой кандидат скажет, что нельзя продавать землю, может, я за него пойду голосовать. Я еще не определился.
Георгий Михайлович Гречко, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Ну, надеюсь, что с политикой мы завязали. Если своими вопросами слушатели нас к этому не вернут, то во второй части программы предполагаем поговорить совсем о других вещах. И, конечно же, о космосе, и, конечно же, о друзьях, соратниках, о тех, с кем летали, с кем не летали, ну и о всяких неопознанных явлениях, по которым вы считаетесь специалистом. Георгий Гречко, вернемся в студию через пару минут.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что гость моей сегодняшней программы – Георгий Михайлович Гречко. Георгий Михайлович, вот вы можете себе представить, что по какой-либо причине, а причин было много к тому, вы бы не попали в отряд космонавтов и не летали бы. Вот чтобы ваша жизнь была без космоса? Или это совсем другая жизнь была бы?
Нет, почему? Конечно, это была бы другая. Я всегда так говорю, что если бы не в космонавты, я бы попытался стать летчиком-испытателем, если бы удалось. Скорее всего, был бы, ну, неплохим инженером.
Первый раз вы летали в 75-м году, последний в 85-м, да? Больше не планируете пока, нет?
Нет, конечно, понимаете, я был неплохим космонавтом, так крупно ни в чем не проваливался в космосе, крупных ошибок не делал, помогал другим, за других что-то делал. А сейчас ведь 76 лет, память не та, уже реакция не та, точность движения не та, и я не хочу вот быть тем, кому помогают другие, тратя время и силы.
Ну ладно, в вашем возрасте, по-моему, летали пассажиры коммерческие. Правда, да. Просто пассажирам на челноке слетать хотя бы не хотелось бы.
Мне не интересно, потому что я Землю нашу красавицу видел сотни, значит, раз, и поэтому это у меня еще в памяти, я еще во сне это все вижу, в альбомах свои снимки часто вижу. То есть потом я считаю, что не царское это дело туристов возить. Для этого будут вскоре уже частные фирмы, которые будут частников возить по даже меньшим целям. Есть проекты отелей на основе нашего вот салюта.
Помогали в разработке? Помогали? Принимали участие этих проектов?
Нет.
Не привлекали вас?
Нет. Вот, надувные там отели. Вот, а государство должно заниматься наукой, чтобы по Циолковскому, чтобы космос должен дать бездну могущества и горы хлеба. Туристов горы хлеба что-то, по-моему, не давали.
Георгий Гречко в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». А сейчас мы услышим, нам не удалось, к сожалению, дозвониться до людей, с которыми вы непосредственно летали в космос, но вообще у вас друзей, знакомых и соратников много.
Конечно.
Дважды Герой Советского Союза Владимир Коваленок.
Мы работали действительно по одной программе, готовились на орбитальную станцию «Салют-6», но он сначала должен был я побывать раньше на ней, но побывал он раньше. Но Георгий Гречко для меня образец порядочности, именно такой житейской, мужской, именно интеллигентной чистоплотности в отношениях между коллегами, друзьями, да или просто между людьми. Он человек от науки, действительно, каждую космическую минуту полета он использовал именно не как оператор, а как ученый, работая на орбите. И у нас несколько даже, будем говорить, совместных взглядов. Ну, это очень точный такой, скрупулезный оператор и ученый. Я этого человека не просто, как говорится, уважаю, я его боготворю за его порядочность, потому что тот Коваленок, который сегодня есть, стал благодаря его именно порядочной жизни. А что случилось, пусть он сам расскажет.
Владимир Коваленок. А что у вас случилось?
Ну, мне очень приятно. Конечно, это преувеличение. Просто я честно ответил на вопросы. Значит, там подозревалось в том, что при стыковке Коваленок несколько раз ударил станцию. Вот. А я...
То есть парковался неудачно, как
да,
говорят, блондинка
да,
паркуется.
Да, до характерного стука. Вот. А я когда осмотрел этот стыковочный узел, вышел в открытый космос. Если бы, вы представляете, что такое соприкосновение 7-тонной вещи с 20-тонной? Это уж извините, но на тонком алюминии уж осталось бы какие следы.
Но можно представить, в воде
никаких следов
два корабля
не было. То
да,
есть я честно сказал, что никаких соприкосновений не было, а ведь его за это там чуть не, ну, хотели как-то наказывать за то, что вот он, значит, чуть не сломал там станцию. Вот я просто честно сказал. На меня там давили, конечно, но на меня бесполезно давить, меня нельзя заставить сказать неправду. Там можно подробности приводить. В общем, давление было очень тяжелым, все больше и больше высокий руководитель в это давление втягивался. Но в центре управления полетом уже ставки ставили, сломают гречку или не сломают. Выиграли те, кто ставили на меня. Но это не потому, что я вот какой-то такой вот уж сверххороший, я просто честный.
А в чем ставки-то были? Почему так давили на вас? Там интересы какие-то соприкасались, политические или бюджетные ассигнования были большие?
Я потом узнал. Это цель было немножко смешно, хотя мне было не смешно. Потом, оказывается, вот какая штука. Если бы поврежден был стыковочный узел, то у меня была целая куча инструментов, чтобы его ремонтировать. Эти инструменты были сделаны для космоса, они были необычные, очень красивые. И вот, как мне сказали, не знаю, вот, якобы на телевидении было приготовлено выступление генерального конструктора, который должен был показать, вот какими инструментами Гречка чинил поломанный узел. И мой отказ от того, что он был поломан, вот сорвал такую красивую передачу.
Да ладно, Георгий Михайлович, ну давайте без дураков. Я понимаю, что вы очень любите шутить.
Вы знаете, это не шутка, потому что потом меня очень больно били. Значит, и там, я помню, пригласил президент Мальты, ему сказали, что я занят по работе, хотя был в отпуске. И когда молодых космонавтов, значит, знакомили вообще с отрядом, то меня приводили как отрицательный пример, что вот Гречка, значит, нарушая режим труда и отдыха, я просто больше работал, меньше спал и меньше ел, поставил под угрозу выполнение главной задачи. Это длительности полета. Во-первых, я не понимал, почему длительность полета какой-то спортивный главный, когда я занимался наукой. Я же не ел, не спал ради того, чтобы там починить самый большой телескоп, который был. А мне запрещали. Я думал, что меня ночью не поймают, но поймали. Вот. И я думал, что меня будут приводить как пример, как надо работать. А он говорит, я потом спросил, так подождите, я сорвал длительность или не сорвал? Нет, вы не сорвали, но могли. Я говорю, да я уже знал свои силы, и потом у нас врачи хорошие на земле. Так что, какие там дураки? За правду бьют не только в космосе.
И коньяк тоже тогда припомнили?
Коньяк не припомнили.
Это же история целая,
что...
напомню слушателям, да, тем, кто прошел мимо,
я коньяк не проносил.
Георгий Михайлович, да, был один из первых, наверное, кто пил коньяк на орбите, причем чужой.
Да, да. Значит, коньяк я не проносил, он выплыл из отделения со спортивным бельем, вот там было написано «Элеутерокок К». Я сначала по простоте душевной стал спрашивать, что за левотерокок. Мне так с улыбкой сказали концентрированный. Вот. Но насчет пил это неправильно, скорее лизал. Вот смотрите, с одной стороны, на двоих было 1,5 литра, да? Можно упиться. А с другой стороны, 100, если кругло, дней, 2 человека, на 200 человек дней. 7,5 грамм. Коньяка в сутки. Значит, и чтобы почувствовать хотя бы слабое опьянение или нарушение пиратских функций, мужчине нужно 40 грамм спирта. А у нас было 7,5. То есть ни на какую пиратскую деятельность это не действовало.
А вы дозы не объединяли там? Неделю, скажем, не пить, а потом раз на праздник развернуться. 7,5 на 7 получится больше 50 грамм.
Тут было другое. Понимаете, к концу дня накапливалась усталость. И усталость не только физическая, но и какая-то такая ментальная, что ли. Нужна была какая-то разрядка. И вот у нас целая такая была, значит, как отходить ко сну. Включаем любимую мелодию. Выбираем там, у нас были карты, там женщины, выбираем самую лучшую карту. Это будет женщина дня. Значит, потом, значит, вот выпиваем по 7,5 грамм, лижем этот коньяк. Потом, кстати, так и не допили. Вот. И это была процедура. Зачем же лишать себя процедуре, которая тебя поддерживает? Один раз я нарушен. Почему? Потому что я вышел первый в скафандре не для старта и посадки, а для работы. А это был первый выход. Там немножко система охлаждения была неправильна. В результате у меня лоб потел, было трудно смотреть на рабочее место. А с другой стороны, ноги отмерзли напрочь. Потому что, ну, в общем, и тогда, когда я вернулся из открытого космоса, я первым делом снял скафандр, схватил себя за ноги. Есть у меня ноги или нет? И потом, вот тогда я действительно 10-дневную, значит, порцию 70 грамм, но 70 грамм, опять же, это ниже нормы, значит, опьянения.
Это то, что врачи сейчас рекомендуют.
И я залез в спальный мешок. И, значит, заснул, очень долго спал, потом проснулся, уже чувствую, ноги есть.
Интересно, а есть вот какой-то эффект отличается? Опьянение, скажем, там, ну, хотя бы с этих 70 грамм на Земле и в космосе есть какая-то?
Ну, или понимаете,
не удалось ощутить это?
70 грамм коньяка, по-моему, ни на Земле, ни в космосе не опьянят. Тем более, что я выпил и залез в спальный мешок и уснул.
То есть не буянили, поняли, да? Не пошли
нет,
там
ну,
разбивать
конечно,
стыковочный
узел. Нет, конечно, я потом вылез, открыл без скафандра в космос, еще раз вышел просто без скафандра, погулял, потом закрыл, поджег там станцию.
А потом после вас пришлось этот коньяк допивать, поскольку вы не смогли все выпить. Там какой-то физический эффект, да, в невесомости образовался.
Ну, там все очень просто. Он пился, лизался, еще раз подчеркиваю, 7,5 грамм – это чайная, это столовая ложка. Да. Значит, пока эта фляжка из нержавейки, значит, можно было ее так вот сжимать, она выдавала этот коньяк. Но потом там же и, вода, и жидкость, и воздух одинаково ничего не весят, поэтому они смешиваются,
взвесив,
и там образуется пена. А пену уже никак не выдавишь, и
ой,
как мы не старались значит, вытащить, не удалось, мы бросили эту фляжку, а следующий экипаж сказал, а мы допили. И мы говорим, да невозможно, мы все пробуем. Как помните, мартышки, очки, мы уже пробовали все. Но они говорят, что... А мы сделали очень просто. Один поднимался под потолок станции, другой бил его по голове, и, значит, горлышко от фляжки во рту, и по инерции коньяк идет в рот. Потому что вес... Нет веса в космосе, а инерция есть. И они нас справедливо... так немножко обидели, сказали, что вот видите, кроме высшего образования, надо иметь хотя бы среднее соображение.
Георгий Гречик, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Есть много разных историй, которые вам приписываются, ну или говорятся. Ну, во-первых, вопрос, который пришел с пейджера. Георгий Михайлович, у вас есть брат? Мне казалось, я видел вас давно в театре с человеком ужасно похожим на вас. Светлана
у меня
спрашивает.
Есть двоюродные братья.
А, вы на самом деле похожи, да?
Да. Вы знаете, вот с Федей мы в 10 лет оказались на оккупации, и мы, 10-летние ребята, обрабатывая вручную, без лошади, без коровы, там 35 соток земли, кормили семью из 6 человек. И поэтому я его считаю родным, а не двоюродным. И, знаете, когда я смотрю на 10-летних вот, современных мальчиков, мне кажется, он пустую лопату не поднимет, а 35 соток вручную. И это я вам скажу.
Георгий Гречко, гость программы «Без дураков». Есть... Мы еще спросили о вас одного человека, с которым вы, ну, наверное, лично не знакомы, но мнение которого было нам интересно. Это Александр Проханов.
К сожалению, я лично не знаком с Георгием Михайловичем Гречко, с этим замечательным человеком, который принадлежит к той плеяде сверхлюдей. Именно к ним я причисляю космонавтов, особенно советских космонавтов. И я когда слушаю выступление Гречко, он выступает часто по телевидению, я понимаю, что он не просто военный летчик, не просто инженер, не просто человек разведки. Он человек с очень большой такой гуманитарный компонент, который мне до конца, к сожалению, не сна и не видна. Он ищет ответы на древнейшие вопросы. Он ищет ответы на загадочные, таинственные явления, которые томят разум на протяжении тысячелетий человеческих. И для меня он человек ренессанса.
Это, напомню, был Александр Проханов. Ну, вы-то как раз развенчивали, говорили, что нет ничего там, ни осколков Тунгусского метеорита не нашли, ни летающие тарелки не нашли. В очередной экспедиции вместо нее холм, поразительно напоминающий опрокинутое блюдце, было. Или все-таки вы на самом деле чего-то нашли, что упорно скрываете от всех? Это интересно. Да?
Космонавт, который летает в космос, конечно, рад был бы полететь дальше, но пока наша техника это не может, то остается надеяться, а вдруг прилетят те, кто дальше нас пошел в развитии космонавтики. И поэтому я очень много книг на эту тему читаю. Вот в Иран меня пригласили открыть выставку советской космонавтики. Я попросил, чтобы меня свозили в Персиполис, где несколько изображений Бога с крыльями и с шасси вместо ног. Я об этом слышал, мне хотелось посмотреть это своими глазами. Там есть круг, в котором он сидит, а бывает этот круг с крыльями, что символизирует десятую планету, Нибиру. В общем, это все очень интересно. Я понимаю, что вот те огни, которые летают, вот, которые называют НЛО, да, неопознанный летающий объект, что они все-таки летают, эти неопознанные объекты. Только я истинно славянская душа, мне все-таки надо потрогать. А поэтому я не исследую то, что летает, не наблюдаю за ними, хочу потрогать. Вот потрогать был шанс, если Тунгусский метеорит был корабль, может быть, найти кусочек. Не удалось. Когда Захария Сичин, такой американский писатель, опубликовал в своей книге снимок летающего блюдца, сидящего 20 лет на Синае, и в комментариях он очень сожалел, что не мог туда дойти, я пригласил его туда, организовал экспедицию, мне помогли друзья. Он, правда, отказался, я даже предложил ему возглавить экспедицию. Он отказался и спросил с меня 15 тысяч. Значит, но у меня не было 15 тысяч, поэтому, значит, пошли без него. Мы нашли это место. И действительно, это очень похоже на летающую тарелку. Это такие вот круги разного диаметра, друг на друге. Единственное, там вот не было этой башенки посредине. Но это был чисто природный холм, беленький, красивенький, такой слоистый, все, каждый следующий диаметр меньше предыдущего. Поэтому можно было или ошибиться, принять его, или для того, чтобы книжка стала более интересной, то сказать, что это НЛО. Я склоняюсь к этому, потому что иначе он бы поехал бы с нами туда, Сичин. Поэтому мне ничего не оставалось сделать, как найти большой камень, поставить в середину, что это уж совсем НЛО. С кабинкой было. Ну, а для любителей экзотики могу рассказать, что там по Сичину должна быть пещера, через которую фараоны уходили в бессмертие. Значит, эту пещеру мы там не нашли, но нашли маленькую пещерку. И Чернобров, вот очень известный человек, который возглавляет Космопоиск, такую организацию ищет, вот тоже следы как-то, может быть, пришельцев, инопланетян, атлантов. Очень интересный человек, очень опытный. Он там нашел маленькую пещерку, стал ее раскапывать. И в результате, по возвращению, он попал не домой, а в больницу с отнявшимися ногами и без понятной этиологии. То есть он пролежал больше 2 недель, потом многие пришли в норму. Мне кажется, в эту пещеру падали 1000 лет какие-то мелкие зверьки, птички, и там собралась такая атмосфера, а он дышал тяжело, когда разрывал эту пещеру. Он считает, что это проклятие фараонов. Ну, я согласен, это красивее.
Георгий Гречко в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Георгий Михайлович, сейчас мы от этих самых вещей хотели перейти в другую. Тут еще вот вопрос по интернету пришел, наверное, через СМС. Нет, с пейджера. Скажите, пожалуйста, насколько вы верите, что американцы действительно ходили по Луне?
Абсолютно уверен. Гарантирую своей головой, что они там были. Дело в том, что у нас было соревнование, кто первым пролетит на Луну. И поэтому очень ревниво следили за каждым шагом друг друга, за испытаниями двигателя, топлива, спасательной системы, связи. И мы четко знали, что они нас обогнали на некотором этапе. И для тех, кто сомневается, две вещи скажу. Когда весь мир наблюдал, как Армстронг и Олдрин ходят по Луне, то только у нас было, естественно, «Лебединое озеро», а у китайцев был какой-то патриотический фильм. Но мы, космонавты, сидели на Шаболовке, и антенны, которые принесли нам изображение, были направлены не на Голливуд, а на Луну. То есть сигнал шел с Луны. Об этом, кстати, можно прочитать в журнале. Журнал есть у нас, «Космические новости», «Новости космонавтики». Вот там это четко написано. То есть сигнал шел оттуда. Откуда взялись слухи? И на чем они могут быть основаны? Я в космосе, у меня было удостоверение, значит, начальника почтового отделения, первого почтового отделения в космосе. Мое дело было погасить конверты для почтовых музеев.
Проштемпелевать,
да? Да, штемпелевать. Но в невесомости это казалось непростым делом. Давишь на штемпель, сам поднимаешься вверх, а отпечаток плохой. Бьешь, в невесомости отскакивает штемпель и второй раз бьет. Опять плохой. Кое-как я там приспособился, но особенно первые отпечатки были достаточно плохие. Потом я в одном... Да, потом штемпель этот мы вернули, и он был уничтожен. Ну, так нам сказали. А потом я в одном из почтовых музеев побывал, посмотрел свои конверты, блестяще отпечатаны. То есть конверты были в космосе, штемпель был. Ну, плохо получилось, подправили. Да, следовательно, да. Если американцы свой флаг сняли, а там, ну, какой-то дефект на пленке, сняли вот этот отпечаток знаменитой ноги, а плохо получилось, ну, подсняли в Голливуде, но это не значит, что они там не были, что и все прочее. Так что гарантирую своей головой, что они там были. Вы поймите, мы же соревновались. С какой бы плохо скрываемой радостью я бы сейчас сказал, да не были, вы знаете, не были.
Георгий Гречко, вспомнил, о чем хотел вас спросить. Времени остается не так уж много. Вы сами упомянули о славянской душе. Ну, в общем, общеизвестно, что отец у вас украинец, мать белоруска, с белорусскими корнями. Вы сами питерец, вроде как представитель
Советского Союза. Нет, я ленинградец.
Ленинградец. А, не
да,
питерец, ленинградец.
Была, такая столица... интеллектуальная столица, а Питер, вот почему-то говорят, бандитский Петербург.
А я славянская душа. Отличается чем-то в вашем понимании славянская душа от души, скажем, татарской, от души еврейской?
Конечно. У нас свои недостатки, свои достоинства, естественно. Вот вы знаете, первое, что вот я понял, вот что во время войны вот о хлебе мы мечтали. В основном питались картошкой. Утром вареная, вечером жареная, а, значит, в обед вареная. То есть, самое, печеная, там, тушеная и так далее. Вот. Но будучи бедными, люди как-то поддерживали друг друга, делились. То есть, вот, мне казалось, вот душа хорошая была. И, но ее испортил вот квартирный вопрос, потом вот, видимо, вот эта базарная экономика, хотели построить рыночную, построили базарную, и поэтому вот сейчас как, вот я не чувствую той доброты, которая была в очень трудное время.
А доброта, она была именно как свойство славянской души или некое общее? Ведь ну, Ленинград все-таки город
нет, конечно,
такой интернациональный, что вам все
это подумаешь. И армяне, и грузины, может быть, есть какие-то злые нации, я не знаю, но просто я хочу сказать, у каждой нации свои плюсы и свои минусы. Вот только до войны подшучивали друг на другом, анекдоты рассказывали, сейчас армянское радио, а сейчас чуть ли не убивают друг друга. Вот это, я и говорю, что раньше все-таки люди были добрее.
Вы считаете, что это экономическая составляющая?
Я думаю, что это... вот политическая составляющая, потому что, как мне кажется, но я повторю, я ничего не понимаю в политике, любому государству нужна маленькая победоносная война. И нужно какое-то, видимо, кровопролитие, чтобы взять это как причину для каких-то решений. Ну вот, наверное, это происходит. Раньше, мне казалось, этого не было. Поэтому мне кажется, что вот нас испортил квартирный вопрос и базарная экономика. Мне кажется, нельзя было в России базарную экономику. Все-таки в России никогда не было стремления... Богатый не был образцом. А вот была, по-моему, у нас справедливость главная. А сейчас вот наоборот, бери от жизни все... Как пример сейчас вот о богатых, вот мобильник золотой, мобильник из белого золота, я сегодня по телевизору слышал, мобильник из бриллиантов. Ну зачем, если он работает из железной и пластмассовой? Поэтому, а вот справедливо, и вот таким образом, вот все время нам показывают очень богатых, которым некуда деньги дать, и в то же время мы без телевизора видим бедных. И вот этот разрыв все-таки, ну, не любит у нас богатых. Ну, Билла Гейтса, конечно, любит, потому что он начал в сарае. Вот, и денег, говорят, больше там половины раздал на благотворительность. А вот чувство справедливости всегда... было. А сейчас, ну, кто может сказать, что жизнь справедливая?
Самый последний короткий вопрос под короткий ответ. Ваш любимый тост. Из него мы поймем, за что вы ратуете. Вот поднимаете рюмку коньяка, уже не слизывая его.
Быть добру за женщин. А к тосту за женщин я еще говорю всегда лаверды. За самое лучшее, что есть в нашей женщине. За нас, мужиков.
Георгий Гречко был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Георгий Михайлович, за то, что согласились прийти и ответить на наши вопросы. Удачи вам.
Спасибо.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».